Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». И к нам пришел Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Добрый день, Михаил.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон, смски плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». И ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там начался. В чате пишите, на нас смотрите. И самое главное, слушайте, что Михаил будет говорить, потому что тему много сегодня подготовили. Вот по заявкам трудящихся слушатели попросили, чтобы вы каким-то образом откомментировали вот эту
прям
тему.
Я?
Да, прям вы лично откомментировали тему с предложением по урокам по импортозамещению в рамках курса обществознания. В частности, вот в конце занятия учащиеся должны заполнить анкету, а там с 5 по 11 класс ответить на вопрос, справедливы ли санкции в отношении России, приведут ли санкции к укреплению России, кто понесет больше экономические потери, Россия, страны НАТО, все страны мира. Мое глубокое убеждение, что не все члены правительства и Государственная Дума могут правильно ответить на эти вопросы, но детям предложено порассуждать. Слушатели наши опасаются, говорят, это про политику, а это нельзя. Я думаю, а почему нельзя?
Ну, смотрите, я когда застал возрождение программы КВН, говорят, она до сих пор выходит, я не знаю, может быть, это
я
правда. Вот, но и там, соответственно, были разные вопросы, коварные, на которые нужно было отвечать, и был вопрос, что в какой-то из школ, по-моему, в Центральной Азии поручили закончить выпускные вечера не позже 10 вечера. И нужно было как-то прокомментировать, и ответ был понятен, чтобы первыми по стране отчитаться о завершении сева разумного, доброго, вечного. Естественно, как и любая большая система, система образования участвует в больших таких имитационных проектах, что мы вовлечены, мы, так сказать, под ружье, мы сейчас штампуем патриотов там, да, хотя любой, кто помнит свою учебу в школе, помнит, как, насколько, собственно, иронично воспринимается почти все, что говорят педагоги, тем более педагоги часто не самые люди, подготовленные, не всегда, на самом деле, до конца вынужденные верить в то, что произносят. Если в школе, в классе попадается какой-то некомфортный ученик, умный педагог, скорее всего, пытается тему обойти, сказать, что вот у нас должен быть классный час, ну, ребят, пока посидите, поделайте уроки, там, да, не, давайте друг друга не расстраивать. Поэтому я бы не сказал, что из школьного курса много чего выносится и какие-то основы серьезно закладывают. Тем более я по образованию историк, и все-таки хожу из того, что два самых таких бессмысленных, непродуктивных курса в школе – это история и география. Почти все наши знания, которые мы про это получаем, мы обычно получаем и закрепляем уже после выхода со школьной скамьи, особенно по географии. Поэтому я не думаю, что подростки сильно теперь отличаются. Наоборот, нам говорят, что они в меньшей степени чувствуют дистанцию по отношению к более старшим возрасту. И допускаю, что, конечно, то, что говорится, воспринимается не без некоторой иронии. Поэтому сама по себе политика в школу, она не хороша и не плоха. Лучше бы, чтобы ее не было. Но, по большому счету, такими властителями дум педагоги не являются. Второй аспект, да, который вы затронули, это тема импортозамещения. Она настолько интересна, можно было бы, не знаю, эфир ей посвятить. Потому что после февральских событий, когда эксперты комментировали ситуацию, говорили о том, что предшествовало, что, собственно, мы видим сейчас, одно из самых больших, не знаю, как слово ложь склоняется, лжей, которые
предшествовало.
Ну, не то чтобы так. Заблуждение, ну, отчасти заблуждение тех, кто слушал, была тема импортозамещения, по которой очень много говорилось, по которой финансировалось, и оказалось, что некоторая фиаско по целому ряду отраслей мы видим. Тем не менее, сегодня, если посмотреть количество публикаций про импортозамещение, которым занимаются в регионах, я недавно имел удовольствие почитать почти все, что про это пишется, конечно, количество такого потока про то, что импортозамещение уже достигнуто, и все
идет
отлично.
Идет опережающими темпами.
Да. Все идет по плану, да. Оно зашкаливает. Хотя в реальности есть несколько моментов. Первое. Вообще говоря, очевидных, успешных примеров импортозамещения в мире, их нет. много занимались этим страны Латинской Америки, там когда-то об этом говорил Китай, но так или иначе все пришли к выводу, что участие в некой мировой цепочке экономики, когда есть распределение труда, там программисты сидят там, а какие-то сборщики там, оно рентабельнее, потому что если целью импортозамещения является не некая чуще северокорейская, а все-таки экономически здравая и рациональная модель, в которой предполагается, что твоя продукция будет дешевле и лучше, чем продукция кого-то еще, то эта модель не особенно реализуема. Дальше возникает специфика отдельных отраслей. Вы меня поправьте, я много про это читал. Возьмем конкретные примеры. Сельское хозяйство.
Да.
С одной стороны, казалось, последние годы была тема санкций или антисанкций, как тогда зачем-то говорили, и Россия пыталась как-то выстраивать свою продовольственную отрасль. Многое так или иначе получилось. Что не получилось? Не особенно получилось с семенным фондом. С семенным фондом все неплохо по, например, пшенице, и все не очень хорошо по овощам, по картофелю,
по зелени даже,
кукурузе, по сахарной свекла, или свекла, если не ошибаюсь, 100% импортных семян. Все тяжело с инкубационными яйцами. Неплохо все с удобрениями и плохо все со всем, что защищает от насекомых. Это почти все импортируется. Неплохо относительно с сельхозтехникой, ее гораздо больше стало в последнее время в российских агрохолдингах, фермерских предприятиях, но так или иначе большое количество импортной техники остается, и запчасти для нее могут стать достаточно серьезной большой проблемой, особенно в условиях, когда поступления от экспорта, конечно, будут снижаться, и многие хозяйства останутся без возможности какого-то оборота, там, да, и будут как-то импровизировать со свойственной смекалкой
с
запчастями в гараже, да. А вот, казалось бы, тема, по которой бы там было наше все, там, тема авиации. Появился российский суперджет, летает недалеко, не всегда, к сожалению, там легко долетает, но, тем не менее, российский самолет. А вот в то же время оказалось, что так или иначе двигатели там в целом не российские.
С авионикой
тоже какое-то серийное вопрос, производство, да, может быть достигнуто, как я понимаю, к 2024 году. В нынешнем году ожидается производство 19 суперджетов максимум, при том, что потребность отрасли в там, 300-400 самолетов полноценных. Там, да. Есть разговоры о, там, о освоении еще одного российского
MS-21.
Самолета. MS-21. Пока ориентировочное количество машин 2 штуки в год.
Из них, кстати, один сертифицированный только на американском двигателе Pratt & Whitney, а PD-14 только лицензированный, еще конвейера нет.
Да, фармацевтика. Большое количество заводов, казалось бы, появилось. Но, как правило, они в большей степени занимаются фасовкой, а все субстанции для них закупаются за рубежом. Существует какое-то количество предприятий полного цикла. И они в основном, собственно, заняты выпуском препаратов с такой спорной эффективностью, что, что называется. И те, кто из нас сталкивается с задачей найти какое-то лекарство такое специфическое, видим, насколько там информация, не знаю, на сайте там, аптека МОЗ или где-то еще, она, в общем, не отвечает неким реалиям, помимо того, что на него попасть нужно все время выходить из VPN, еще и, собственно, нужно звонить в аптеке, где утомленные уже этими звонками аптекари говорят,
нет,
это не предвидится.
Но, Михаил, не кажется ли вам, что все-таки, вот смотрите, 2014 год, помню, когда санкции вводили, все, импортозамещение, мы даже сами на себя санкции наложили, эмбарго продуктовое, вот это все, давайте поднимать сельское. Потом вроде бы все как-то оно пообтесалось немножко, теперь второй заход, более мощный. Почему импортозамещение похоже на каргокульт какой-то?
Ну, опять же, в целом, конечно, история была имитационной. Никто не рассчитывал на такую масштабную степень изоляции или самоизоляции, можно по-разному оценивать, в которой оказалась российская экономика, на ту степень стресса, которую мы пока не ощутили, и здесь еще много сюрпризов предстает впереди. Казалось, что все как-то рассосется, есть разговоры о геополитике, там, военной мощи, ну, в общем, это все немножко понарошку, не знаю, обосновывает военные расходы или как-то поддерживает у лоялистов ощущение, что Россия диктует всем волю на международной арене, а, ну, как бы, зачем нация, конечно, мечтала вернуться в 70-е годы, говорила, что тогда было настоящее, вот жизнь, и экономика, и занятость, но, мягко говоря, там, в возвращение в реальные 70-е годы мало кто верил. Поэтому, как и любой большой проект, мы как-то там, даже с вами, по-моему, говорили об этом, угу. не принято оценивать результативность, как было с нацпроектами. Что
процесс нужен, процесс.
Медведевский,
процесс.
Что потом, не знаю, майские указы Путина, никто не говорил, что вот это выполнено, это провалено, это на столько-то процентов, и никто, и любой лоялист или школьный учитель, я думаю, не знает, как ответить на вопрос, там, реализованы ли национальные проекты в России.
А это не надо было делать, надо было показывать или что, имитацию?
Не принято оценивать результативность. Там, да? Естественно, чиновник пытается написать в отчете то, что хочет прочитать читатель более высокого уровня или рассказывать зрителям о том, как все, сказать, отлично бороздят наша сельхозтехника. Там большие и малые театры. Это совершенно понятная такая имитационная история, и четких таких критериев заложено не было, что там российская продукция должна быть выше качеством там, или, ниже, или дешевле по цене. Или какой-то опережающий. И то, что мы сегодня видим там по телекоммуникациям, когда говорится, что в принципе через 4-5 лет можно выйти на конкурентоспособный уровень 5-7-летней давности при импортозамещении, там, да, то, опять же, в телекоммуникациях или там, в сотовой связи, в интернете Россия же получала массу технологий, по сути, бесплатно. То есть до этого много лет там силиконовые долины вкладывали кучу денег там, в Google, в Apple, во что-то еще, а потом, по сути, мы за... Ну, а сейчас фактически бесплатно ко всему этому доступ получали. И некое опережающее развитие, я знаю, в Америке до сих пор банкоматы выдают только 20-долларовые купюры, да. Потому что когда банкоматы придумывали, они иначе не умели. Там, да, в России все сильно удивятся, там, да, или до недавних пор возможность оплаты телефоном в России была, наверное, по телефону в кассе одной из самых высоких в мире. Вот. И Россия достаточно быстро заимствовала эти технологии, практики, по сути, бесплатно или условно бесплатно. И, конечно, когда этот бонус исчезает, ну, возникают вопросы по реальной конкурентоспособности в экономике. Поэтому достаточно интересная тема, особенно по отдельным таким чувствительным отраслям, которые сегодня проходят серьезный стресс-тест. Вот вчера был, по-моему, шутка в интернете, что чтобы сотрудников ТАВАЗа как-то занять, конвейер запустит в обратную сторону, и работники будут разбирать уже собранные модели. Понятно, что это такая жестокая шутка. Тем не менее, посмотрите, что происходит с ТАВАЗом.
Простой там какой-то, да.
Происходит возвращение к идее ободранной калины, да? То есть машины, которые снимаются, там, да, АБС, стеклоподъемники задние, естественно, подушки безопасности, вот эти все, и возвращение к таким, ну, автомобильной продукции, ну, может быть, не 70-х, но 80-х или начало 90-х годов. Поэтому это те вызовы, это та цена, которую там Россия платит за ту изоляцию, в которой она в силу известных причин оказалась.
Но, Михаил, здесь есть еще другой момент. Вот эта дискуссия даже от самых высоких чинов, что, товарищи, как, можно ее свести к следующему. Товарищи, ну, мы пользовались такими благами, да, но послушайте, в общем-то, и обычными телефонами с диском пользовались, и, простите, там, вместо средств гигиены и тряпочки использовали, стирали их, и ничего страшного, и детей в поле рожали, самое главное. Почему эта дискуссия постоянно превалирует? Почему не превалирует дискуссия? Давайте мы сейчас соберемся и изменим эту жизнь наконец-то. Давайте действительно сделаем выводы, что нельзя было разваливать гражданскую авиацию. Где все эти люди? Давайте мы как-то с ними поговорим.
Ну, во-первых, я бы не сказал, что гражданская авиация была уж в развалинном состоянии. Она жила в рамках вполне глобальной экономики, где оптимизировали налоги, использовали лизинг. Она, я думаю, работала значительно, ну, по многим моментам не хуже советского времени. Безусловно, хуже было с малой авиацией, сообщение между отдельными территориями, небольшими городами, но в целом вполне функционировало. И в отличие от советских времени можно было купить билеты почти на любой рейс за разные цены, но не было записей. В очередях в 6 утра люди не приходили каждый день в авиакассы, поэтому я бы не сказал, что гражданская авиация была развалена. Сейчас, опять же, конфликт скорее в чем? С одной стороны, необходимость имитировать, создавать некие ожидания, что с импортозамещением мы все решили, и все отлично. И с другой стороны, тем глубоким скепсисом, который существует в обществе, у слушателей, относительно, у кого-то относительно импортозамещения и этой риторики, у кого-то относительно там, да, и российских технологий по отдельным моментам. Вспомните истории, там, не знаю, российского там, мобиля или смартфонов российских, и те казусы, помню, которые возникали. И, конечно, этот скепсис, конфликт скепсиса и пафоса, который по этой теме существует и дает такую могучую энергию, которая вызывает в том числе, возможно, интерес слушателей к теме, которые обратились ко мне с вопросом. Спасибо им за это.
Хорошо, но помимо, вот есть сюжет импортозамещения, а в нем есть подсюжет небольшой. Это про критерии дружественности и недружественности для экономики. То есть, кто нам дружественен, кто против нас санкции не вводит, а дружественность, видимо, этим теперь измеряется только, с теми мы торгуем. А вот недружественные страны, может быть, мы с теми даже и торговать не будем. С другой стороны, каковы критерии этой дружественности? Потому что вот есть Китайская Народная Республика, которая вроде бы там как-то и не голосует шибко за Российскую Федерацию, но и санкции никакие не вводит, но при этом какие-то заявления делает, но старается держаться в стране. А есть вот страны Европейского Союза, которые мы жестко вносим в эти списки и говорим, все, теперь не дружим.
Смотрите, есть несколько зон рисков.
Да.
И они не всегда обусловлены сугубо голосованием, не знаю, в Организации Объединенных Наций, где тоже не все всегда легко. Первое – это объявление санкций. Санкции взаимных, санкции односторонних, то, что, о чем много говорится. Да? Так. Второе – это отношение к вторичным санкциям, так называемым. То есть тот же Huawei, который там, казалось бы, развивал в России 5G, и, видимо, проект, который, в общем, терпит крах, к сожалению, в ближайшее время. А так или иначе, он понимает, что при каких-то условиях там, да, он может столкнуться с американскими санкциями, так называемыми вторичными, за сотрудничество с Россией. Будет это, не будет, до конца не понятно, но, тем не менее, приходится с этим соотноситься. И, естественно, между американским рынком и российским не так легко выбрать в пользу российского. Есть третий фактор. Это то, что называется логистика. Так или иначе, Россия столкнулась с изоляцией серьезной у крупных контейнерных перевозчиков, морских перевозчиков. Не знаю, страны Латинской Америки или Южной Африки, куда везут, откуда везут цитрусовые, там, Центральной Америки, бананы и так далее, возникает проблема доставки. Потому что это достаточно серьезная, мощная отрасль с мощными игроками. Вот, поэтому я бы не сказал, что дружественные страны, там, да, какая-нибудь там, Аргентина, хотя она тоже прекрасно голосует за осуждение там, России, а в ООН, она надежный партнер не потому, что она хочет России как-то уколоть, а в силу того, что она далеко, а так или иначе количество морских портов России ограничено, мы даже не будем считать... Загрузку железных дорог, которые на Дальнем Востоке последние и портов было все непросто и до всех событий. А поэтому есть целый ряд вызовов, и это иллюзия как бы о том, что вот те страны, которые про нас плохо не говорят и не думают, с ними все останется без изменений. Они будут считать свои риски. Они будут закладывать цену товаров, не только изменение курса валюты, но и эти издержки, в том числе транспортные, которые растут. Поэтому я бы не сказал, что... Не знаю, как вот вы на работе можете как с кем-то дружить, там, да, а за кого-то признавать более эффективным сотрудником или дающим больше рейтинга радиостанции, что ли. Это совершенно нормально, там, да. Поэтому я бы не сказал, что на работе как бы дружба, хотя для жителей России исторически очень важна атмосфера в трудовом коллективе, атмосфера там в курилках, если они остались, и тогда корпоративные там разные мероприятия, праздники, новые года, дни рождения. Но все-таки человеческие отношения и эффективность на работе, они не всегда тождественны. Там, возможно, слушатели возразят, но там, мой опыт показывает, что это совершенно не одно и то же, и мы умудряемся обычно это разделять и где-то выбирать дружбу, а где-то эффективность.
Просто здесь-то вот дискуссия следующего характера. Санкции заменили дипломатию классическую, а есть другой аспект, что с кем не дружим, с тем врозь, а с кем дружим, там даже по большому дисконту. И долги еще спишем заодно. Вот как это коррелируется?
Ну, слушайте, есть потребность чувствовать, что вы не одиноки.
Есть потребность, такое, согласна.
При том, что, ну, мягко говоря, там ни одной страны, полностью поддержавшей там действия России, наверное, нет. Есть Белоруссия, которая говорит, ни одного белорусского солдата не воюет в Украине, да, и довольно большой акцент на этом делается, да. А так, безусловно, так, ощущение одиночества и утраты союзников. Казахстан вот только что сказал, что мы не будем помогать России выходить из-под санкций, там, да. А поэтому эти факторы риска, конечно же, не могут сосчитываться, готовы быть сброшены. И, конечно же, вот при разговоре о том, что друзьям как бы все, да, друзьям все скидки и дискаунты, главным бенефициаром является Китай, который и без того достаточно непростой переговорщик.
Конечно.
Который и без того часто склонен к манипуляциям, и даже та этика, которая существует внутри Китая, значит, китайцы рассказывают, что там ты забыл у друга в гостях телефон, на следующий день он тебе его продаст. И это не является отклонением от нормы чем-то аморальным, это часть культуры, там, торговой культуры, которая сложилась, которая там, мы себе представить подчас даже не можем, нам кажется, что вот там, мы друзья, о чем, какие счеты между друзьями, там, да, не случайно, не знаю, не были опубликованы даже полноценные цены, по которым Китай покупает российский газ, и об этом тоже много говорилось, поэтому, собственно, в качестве жестов широких так поступать можно, а то, что эти жесты кто-то оценит, ответит чем-то еще, каким-то добрым, это будет выгодно, никто гарантировать не может, не помню, Чехов, кажется, говорил, могу ошибаться, что мы ценим не тех, кто нам помогает, а тех, кому мы помогаем.
Ну, да.
Действительно, жизнь так устроена, и рассчитывать, что на ответную благодарность друга, там, партнера, человека, страны, как бы можно, но эти расчеты, наверное, у каждого из нас в жизни подчас оказывались ошибочными.
А про импортозамещение еще любопытно. А в контексте, опять же, вот этих вот там уроков, где предложено сказать, кто пострадает больше, Россия, там, страны НАТО или вообще весь мир в труху, потому что санкции против России ввели. А не кажется ли вам, что политически у нас складывается такой сюжет? Мы как будто бы подспудно надеемся на свободолюбивый европейский электорат, который как будто бы сам должен решить вопрос за дипломатов, надавить на своих, чтобы они отменили эти санкции.
Вы знаете, ну, в России недооценивается та степень моральной мобилизации, которая в Европе, у населения Европы, не у элит, вызвала украинская ситуация. Вот эти готовность расселять беженцев, везде стоят пункты по сбору помощи, возникает ощущение, можно по-разному к этому относиться, и давайте ситуацию просто оценим такого, не знаю, нового протестантизма, индивидуального спасения, что вот поможем здесь и сейчас, и мы спасемся именно вот перед лицом, не знаю, там, страшного суда или кого-то еще. Та этика, которая сегодня возникла, то именно эмоциональная вовлеченность жителей, по крайней мере, Европы западной, в российско-украинский конфликт, ее в России, как правило, недооценивают, и я бы не ожидал какого-то серьезного морального воздействия на политические элиты. Да, есть нюансы, понятно, с экономические издержки, которые европейские страны, возможно, тоже заплатят. Но вот на сегодня, по состоянию, на начало апреля, может быть, летом будет по-другому, там, да, вот эта моральная проукраинская мобилизация, там, она существует в обществе большинства западноевропейских стран, хотя, конечно, хочется все время верить, что российской стране, что прагматизм побеждает, а не партия холодильника выйдет на европейские улицы и все сметет.
Ну вот да, да. А, хорошо, наши слушатели говорят, что менять жизнь и проводить импортозамещение можно было спокойно и последовательно, без санкций, все дело в желании. Так, развернута антироссийская информационная кампания. Разговор об импортозамещении — это представление поражений в виде побед, говорит Сергей. Так нет, ну просто мы разгоняемся. Здесь же вопрос еще про импортозамещение. Мы с вами говорим, да, что процесс в большей степени важен, нежели достижение результата, потому что люди, например, которые принимают решение или участвуют так или иначе в импортозамещении, они тоже показывали процесс, тем самым надеясь, что все-таки все вернется на круги своя. Вот в данном случае...
Трудно их до конца за это осуждать, потому что это была понятная логика последних 30 лет экономических.
Там, да, что временка какая-то.
Да. А поэтому, да, ну, как любую компанию, как, не знаю, доступное жилье, там, опять же, или что у нас еще там возникало,
медицина,
там, не знаю, сельские школы, там, да, все равно, да, это, ну, как когда-то борьба с алкоголизмом, там, или с нетрудовыми доходами, там, опыт житейский показывал, что как-то однажды начальники переориентируются на что-то такое более увлекающее их и создающее ощущение какой-то динамики движения, поэтому это вполне понятная чиновничья логика в ситуации, когда действительно тема результатов, она размыты, они редко спрашивают и вышестоящее руководство, и общественное мнение либо тролли и иронизируют, либо говорят, что все неправы, либо, наоборот, завышенно ожидая тех или иных изменений, как правило, не цепляется и не придирается к конкретным цифрам, результатам, не спрашивает, а что, почему у вас так, а не так. Ну, не сложилось такой традиции в силу целого ряда причин. Поэтому, естественно, это расслабляет любой государственный аппарат. Понятно, что тема импортозамещения сегодня важна там в повестке в силу того, что это позволяет попытаться переключить внимание с негативных экономических новостей, позволяет переключить внимание как бы со снижения интенсивности реляции о военных успехах, позволяет отчасти все-таки тот разлом, который существует в крупных городах по отношению к российско-украинскому конфликту, как-то немножко снизить актуальность и перевести в сторону экономики, потому что так или иначе тема, не знаю, лекарств, тема автомобилей, тема, не знаю, возможности России, например, бензин производить, про это тоже существуют некие вопросы в связи с технологией катализаторов, которыми Россия на современном уровне не владеет и вынуждена замещать, естественно, или корма для животных, там, который в два раза подорожал и достаточно чувствительный для очень многих. Эта тема, конечно, более значима для значительной части, не для всех, конечно же, для значительной части населения, обывателей, поэтому есть попытка посмотреть, может быть, это вызовет оживление, про это говорит лучше, чем про курс валюты или там про сахарозамещение в магазинах и так далее.
Хорошо, но не кажется ли вам, что есть сейчас определенный вызов перед государством, с учетом того, что сейчас вот и ВЦИОМ очередные данные показал, что как бы как такового раскола не существует, но есть, если объединить в общую логику какое-то заявление последних дней, такое: отстаньте со своим мещанством уже все. Что вы привязались к этим автомобилям? Что вы привязались к этому там отдыху за границей, к этому курсу? Надо всем собраться, план крепость для всех.
Ну, смотрите, во-первых, все-таки разлом до конца не преодолен. Мы не видим, не знаю, в Москве обилие частных автомобилей с буквой «Z». Можно по-разному относиться. В регионах по-другому там, да, в Москве активность гораздо меньше низовая, чем была в 2014 году. Вот, поэтому я бы не сказал, что до конца сработает. Может быть, отчасти вот эта попытка переключить в силу того, что за время ковида все-таки возникли проблемы в эмпатии между властью и гражданами. Власть периодически говорила: возьмите денег, отстаньте, как во время ковида. Но вот ощущение сопричастности того, что власть тоже носит маски, находится, терпит эту изоляцию, терпит неудобства и понимает опасности экономические, которые возникли в том числе у бедных и беднейших, такого ощущения не было тогда и не хватает сегодня, порой и сегодня.
Михаил Виноградов с нами, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Новости, и продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Михаил Виноградов с нами, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Так, наши слушатели пишут, спросите про возможную блокировку смартфонов на Android и iOS. Очень интересно мнение эксперта, говорит Рафаэль. Ну, я не знаю, Михаил, эксперт в варианте блокировок смартфонов?
Ну, я немало читал по этой теме. Я, по крайней мере, так подобного рода прогнозов не видел. Я не сталкивался. Мы видим, что есть там проблемы очевидные бытовые. Например, есть проблема с продлением подписки на Google. Причем проблема не решающая. Вот, скажем, подписку на Netflix я себе продлил и могу смотреть без всяких VPN-ов Netflix. Слушатели могут иметь в виду, что это технически возможно, например. А с Google, например, сложнее, потому что все, что связано с дополнительными сервисами, дополнительными хранилищами, в общем, какие-то привычные трюки, которые удалось придумать, пока, насколько я знаю, не у всех, не всегда проходят. То есть есть нюансы. Но до более чего-то серьезного не доходило. Мне я не знаю, возможно ли это технически. Наверное, разные модели по-разному. Но большой такой необходимости нет. Более того, но мы находимся в зоне рисков, мы знаем, что телекоммуникационные операторы сказали, что из-за невозможности замены как бы фондов, запчастей, там, да, в течение 4-6 месяцев возможно достаточно серьезное ухудшение качества мобильной связи как таковой. Мы знаем, что сотовым операторам рекомендовали отказаться от безлимитных тарифов в интернете. Вот часть операторов уже отказалась. То есть есть некая тревожность вокруг качества мобильной связи в ближайшие там, месяцы. Там, да? Кто-то говорит, что там скорость интернета, например, уже падает не только на мобильных, но и там интернета стационарного. Наверное, у всех здесь разный опыт. А прогнозов о том, что телефоны как бы заблокируют, я с такими не сталкивался. Там, да? Я, повторюсь, не эксперт, но пока я таких ожиданий я не фиксировал.
А на этом фоне, что значит там все против России, Россия одна, сражается, вот, и вот это вот все, заочный спор Кадырова и Пескова о патриотизме. А в принципе, даже значимость этого спора, и действительно ли в обществе превалирует несколько точек зрения, а что считать патриотизмом? Или есть запрос на то, а давайте определимся, что для нас патриотизм, и будем всех непатриотичных с нашей точки зрения, что-то с ними делать?
Ну, есть несколько объяснений. С одной стороны, некий такой холодок между Песковым и Кадыровым мы видим еще с зимы, когда, помните, Кадыров приезжал в Москву на фоне митинга в Грозном, и все обсуждали митинги в Грозном и свидетельство силы Кадырова, или, наоборот, некой такой слабости, которая компенсирует проблем текущих аппаратных, которые компенсируются массовыми акциями. Когда Кадыров прилетел и объявил, что я с Путиным встретился, не секрет, что не о всех встречах с Путиным сообщают, а тем более сообщают тот же день, и пресс-служба президента очень не торопилась давать этот комментарий, считая, что так или иначе есть протокол, по которому источником информации о встречах с Путиным должно быть именно пресс-служба или сайт Kremlin.ru, а вовсе не тот, кто встречался. Такова традиция последних лет. Они в последнее время много пишут, это не является секретом там, да, и дальше пошло некое такое вот личное взаимные уколы, где ни одна из сторон как бы не сдается там, да, это тоже возможное объяснение. Ну, другое возможное объяснение, что, конечно, разговор не о патриотизме, а о чем-то большем, в том числе о возможности сохранения российской властью, возможности для широких маневров в отношении того, что считать победой над Украиной. Мы же видим, что цели толком сформулированы-то не были, вернее, то, как они сформулированы, ну, крайне размыты.
Широкий простор, да.
Позволяет как бы считать победой и, там, не знаю, утрату украинского контроля над территорией ДНР и, там, что называется, окончательное решение украинского вопроса. Заявленные цели позволяли, собственно, все что угодно как цель подавать. Поэтому те переговоры, которые были на прошлой неделе в Стамбуле, которые, конечно же, вызвали волну довольно серьезных ожиданий, что для российской власти то ли сейчас, то ли ближе к 9 мая, возможен вопрос о неком снижении притязаний на территории Украины. Там, да? Это создало довольно серьезную интригу и коллизию. При том, что ведь, вопреки всем ожиданиям, Владимир Мединский не дезавуировал, по сути, даже не смягчил всерьез то, о чем было заявлено в Стамбуле. Министерство обороны подчеркивает, что цель операции, там, как в их терминологии, освобождение Донбасса. Дмитрий Песков тоже, в общем, показывает, что вот эта такая эстетика там, охоты на ведьм, она вовсе не является однозначным официальным курсом, и власть сохранила способность к прочтению полутонов. Вот. Я не говорю, что все эти, собственно, что это некие партии мира там, или партии голубей, но, тем не менее, оказалось, что про это возможно говорить на совершенно официальном уровне, и ты не будешь дезавуирован. С другой стороны, Кадыров, который публично говорил о необходимости взять Киев и, в общем,
даже после заявления
показать
Мединского, кстати,
всем шайтанам их место, да, шел по своей как бы логике, на своей волне, от нее не отказывается. Где здесь, не знаю, амбиции Кадырова? Либо это, наоборот, целенаправленное предъявление разнообразия повесток и точек зрения, которые как бы существуют в элитах, в рамках которого любое решение, любое возможное решение и эскалацию, и примирение там на самых разных условиях, мы точно не знаем. Вот. Но тот факт, что заочная полемика продолжается, никем особенно не пресекается, конечно, по крайней мере, разнообразит как-то политический ландшафт в условиях того, что политика как бы поставлена на паузу. Говорить о политических разногласиях не принято, хотя, конечно, они могли никуда исчезнуть. Отношение в элитах к происходящему сегодня тоже не одинаково. Это совершенно очевидно, потому что любая радикализация, она, естественно, вызывает некий раскол. Не все настолько радикальны, насколько вынуждены делать вид. Вот, поэтому какое-то такое разнообразие политической картинки там это вызвало, тем более какая-то личностная компонента, кто кого поборет, она происходит. Поэтому пока, ну, тем не менее, оказывается, что такое возможно, такое допустимо, хотя и Песков номинально замглавы администрации президента не последний человек, да. Там, да, который там, ну, кто перед кем должен извиняться с точки зрения аппаратной, некий большой вопрос, вот, но мы не знаем, опять же, там, да, есть точка зрения, что это прям разные лагеря, разные силы,
башни,
собственно, наверное, это возможно, что такой модерации там не происходит, там, да, не говорится, кто прав, кто нет.
Как вы считаете, с точки зрения политической
устойчивости? Я слежу за ландшафтом. Да. Я вижу, что, несмотря на, казалось бы, мобилизацию, происходит задержка с самыми разными событиями и решениями. Задержка с предъявлением официальной позиции по Стамбулу. Задержка, например, с реакцией на события в Белгороде. Не знаю, можно вас про это говорить, нет?
Говорили, в новостях вот, говорили, да.
Да.
Роскомнадзор не запрещал.
В телевизоре не очень принято, насколько я понимаю, да. Была задержка в воскресенье после появления там, да, видео известных. И буквально полдня никакой официальной реакции не было, а потом она последовала буквально залпово. То есть время от времени, по крайней мере, задержки с некой публичной, вынесением публичного какого-то вердикта, они происходят. Так было и раньше. Это, опять же, было видно во время ковида, когда ощущение, что вот есть ваша текущая обывательская повестка или медийная, а есть вот есть такая дистанция, вакуум между приоритетами для власти, которая иногда спускается на уровень ваших приоритетов, но, в общем, занимается чем-то более важным и масштабным. Такая традиция, и не один год на самом деле, и она не преодолена, несмотря на то, что, казалось бы, часто происходят экстремальные события, требующие немедленной медийной реакции.
Но, опять же, отталкиваясь от спора Кадырова и Пескова о патриотизме, и я еще сужу по сообщениям наших слушателей, по комментариям в разных телеграм-каналах, у власти, с вашей точки зрения, нет ли соблазна продемонстрировать свою общность с гражданами в контексте того, что они говорят: нет, те, кто сомневается, это априори там предатель или даже национал-предатель, такое звучало, и вот мы, значит, нам ближе позиция Кадырова, а позиция вот Пескова, она какая-то дипломатическая, и не надо. Вот некая сублимация происходит. С одной стороны, государство уже, ну, наверное, надо дистанцироваться от каких-то вот прям совсем соблазнов, знаете, там, не знаю, тройки организовать какие-то, да, или там 37-й год и так далее. А с другой стороны, нужно показать, что вот мы вместе, вот есть у нас общность, есть же запрос общества на радикальный какой-то патриотизм. Вот, пожалуйста.
Ну, во-первых, общество не столь радикально, как о нем принято думать.
Так.
А во-вторых, фигура Рамзана Кадырова тоже скорее поляризующая, чем объединяющая. К нему есть разные отношения в обществе, у людей разных политических согласна. Взглядов. А, причем патриотизм не является некой обязанностью гражданина. Там, да? Он, возможно, является обязанностью подданного, но не является обязанностью гражданина. Кроме того, напомню, что патриотизм – это как бы любовь к родине, да, или любовь к своей стране.
Да.
А любовь – это, ну, та штука, которую, в принципе, можно имитировать, которая у тебя может получаться, может не получаться, как конкретному человеку, к близкому, к своему делу, к работе, там, да. Но так не всегда получается, там, да, и любовь не может быть обязанностью просто потому, что это чувство, это эмоция, и не так легко, опять же, кто-то считает, что быть патриотом – это не ездить по всему миру, а кто-то считает, что, может быть, стоит объехать много стран мира и увидеть, что твоя страна лучшая или одна из лучших. И это тоже такой немножко осознанный патриотизм. Поэтому любой проговор чувств, он всегда достаточно сложен. Чувство – такая материя, о которой сложно разговаривать, по крайней мере, привычным нам таким языком, экспертом, что называется. Поэтому, конечно, это такая тема довольно виртуальная. Конечно, это, по сути, тема как бы лояльности конкретным действиям российской власти, какими бы они ни были. Поэтому посмотрите, например, что говорят респонденты, там, социологам, лояльные респонденты. Мы поддерживаем спецоперацию на территории Украины, но мы хотели бы понимать, что именно мы поддерживаем, в чем как бы цели и так далее, потому что ощущение там недоразъясненности, оно возникает из там выступлений респондентов, не знаю, из интервью российских пленных, которые мы тоже, к сожалению, видим время от времени. Вот это ощущение недоразъясненности возникает, поэтому есть прочтение патриотизма как такой суперлояльности любым действиям власти там, да, вот, есть прочтение патриотизма как любви к своей стране, хотя по большому счету мы живем в светском обществе, и это личное дело, там, страну любить, не любить, или любить как-то иначе, чем все симпатизировать.
Ну как, Володин же сказал, что если ты здесь работаешь, деньги из бюджета получаешь, то, пожалуйста, не разделяешь действия власти, и будь добр, уволься.
Володин действительно это сказал. Мы как бы не будем обсуждать правовую сторону этой позиции, там, этическую сторону позиции.
Нет, только вот патетика.
Володин действительно это сказал и, по крайней мере, стал автором такого хайпа, про это много говорили, обсуждали, цитировали, что, возможно, и было целью. Там Вячеслав Володин показал некую свою такую сверхлояльность, как, не знаю, время от времени показывает ее там тоже Дмитрий Медведев.
А вот, кстати, да, активность Медведева и вот эти его заявления, фактически манифесты. Он призвал там вовремя, значит, отличать лица предателей Родины от патриотов, там Украину ждет судьба Третьего Рейха и так далее и тому подобное. Это про что? Это политический манифест какой-то?
Ну, это самоактуализация, конечно же. Потому что, так или иначе, во время премьерства Медведев отчасти был такой нишей, там, автор иногда мемов, там, да, где-то он переключал на себя гнев, раздражение, и оно не шло на... Это раздражение не шло на какие-то более высокие уровни. Угу. Потом, после, там, неожиданной отставки Медведева и получения такого не вполне понятного аппаратно-политического поста заместитель секретаря Совета Безопасности, конечно, возникло некие так, споры о том, что это там политическая пенсия или подготовка к новому рывку. И, наверное, там с 18 по 22 год особых свидетельств о том, что это некая заготовка к какому-то будущему продвижению, там мы не получали. И было видно, что Медведев стремится себя актуализировать и в качестве лидера там, «Единой России», и в других каких-то качествах, там, медийная площадка, там, иногда там, парадоксально какие-то были посты парадоксальные в социальных сетях и фотографии, мы тоже это помним. А вот, поэтому это, безусловно, самоактуализация в расчете, в демонстрации того, что он востребован, он перековался, и он теперь такой радикальный патриот, там, радикальнее многих, там, готов идти до конца. Органично ли это для Дмитрия Медведева? Даст ли ему это аппаратные очки там, да? Создаст некое более значимое место в будущей конфигурации российской власти? Ну, слушайте, это всегда некая политика, это такая некоторая игра, некоторая авантюра, некоторая, ну...
И не обязательно держаться
своих... Как любая игра, поэтому, наверное, не знаем ни мы, ни Дмитрий Медведев, но, по крайней мере, некую заявку на демонстрацию своего места за столом, в том числе в Совбезе, а Медведев предъявляет, кому-то кажется это усилением, кому-то кажется, что некую органику образа Дмитрия Медведева это не всегда попадает.
Просто в этой связи образ, ну, понятно, Дмитрия Пескова, например, как пресс-секретаря президента, который всегда держался такой вот, там, не все так однозначно, давайте осторожней с оценками и прочим, то есть такой прям дипломат-дипломат, у него позиция более последовательная, чем, например, позиция Медведева, который стал таким вот прям либералом и сторонником, значит, западной ориентации России, и там известный телеканал при нем были запущены, вот, а теперь такая резкая смена.
Ну, показывает, что он, как говорили в старые времена, разоружился перед партией, и теперь готов идти до конца. Это понятный как бы символ, понятный жест. Будет ли он востребован, услышан, там, какую эмоцию он вызовет. Конечно, некоторая интрига, хотя, безусловно, там, да, некие там, действия, которые совершал Дмитрий Медведев, там, да, связанные с его политическим ослаблением, с ходом поста президента, это такая очень серьезная услуга Владимиру Путину, не только политическая, но и личная, которая, конечно, ну, благодарность за которую у Путина, думаю, все равно остается при всех там перипетиях, которые сопровождали и сопровождают карьеру Дмитрия Медведева.
7373948, прям звонок примем. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, слушаем вас. Ваш вопрос, пожалуйста, коротко.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Извините, да. Пожалуйста, я хотела бы узнать у вашего эксперта вот какое мнение.
Давайте.
Показывает, значит, наша история последних там, 10 лет, так. Что с этим импортозамещением как-то вот дело у нас в России не залазилось. Я слышала, значит, выступление Мельниченко, он представляет фермерство Российской Федерации. Он сказал, что по поводу семеноводства вы выделили на сельскому хозяйству огромные деньги. Тем не менее, российское семеноводство так и не возникло, мы продолжали закупать семена в Европе. Не кажется ли вам, что сейчас в структуре правительства нужно создать такой орган типа вот Госплана, который существовал в Советском Союзе, возможно, с какими-то особыми полномочиями на короткий период, когда вот эта идея импортозамещения сейчас в активной фазе.
Спасибо. И УБХСС еще заодно, видимо.
Ну, УБХСС и так существует вполне себе. Смотрите, ну, во-первых, российская... У России все сравнительно неплохо с семенами для пшеницы, да?
Да, мы уже говорили об этом.
74% семена российские. Сравнительно легко делать семена подсолнечника просто в силу того, как растет подсолнух. Там это не требует там, больших усилий, в отличие от сахарной свеклы, например, или кукурузы особенно. А вот, что касается госплана, ну, так или иначе, как бы плановая экономика там советская, она не всегда срабатывала. Она приводила к серьезным дефицитам, особенно на закате советской власти. И, в общем, советская экономика оказалась неконкурентоспособным, не готовым к новым технологическим вызовам, на котором отчасти переиграли ее там и Соединенные Штаты, и западноевропейские страны. Сказать, что за это время как-то качество планирования принципиально выросло, что, в принципе, возможно, не имитационная реализация того плана, который все напишут, отчитаются о KPI-ах, о выполнениях, но это значит немножко как-то считать, что российская управленческая реальность более рациональна, чем она на самом деле.
А реакция на Бучу в России, на Украине и в мире? Потому что вот вы уже говорили, что была задержка со стороны, значит, России в части того, что это все-таки было. А сегодня валом пошло, да нет, это там вот спутниковые снимки, на самом деле это фейк, и мы хотим всестороннего расследования, а вот Великобритания заблокировала и так далее. То есть есть, с одной стороны, эмоциональное, как бы, со стороны Украины и, наверное, коллективного Запада наделение России статусом виноватого во всем этом происшествии, а с другой стороны мы говорим, нет, мы будем себя отстаивать, но это фейк, а инструментарий?
Ну, опять же, это важный вопрос, потому что мы с вами точно не знаем, что там произошло. Да. Мы можем смотреть на там поведение там российских decision-makers или там публичных лиц. Пока, там, к сожалению, все-таки предъявление российской интерпретации по Буче происходит либо как было с малазийским Боингом, когда было там десяток версий, включая самые абсурдные, что все трупы уже были в Амстердаме во время вылета, да, каждый из них не опровергается, но создает ощущение какого-то трэша и того, что истины, в принципе, не найти. С другой стороны, все-таки в большей степени продвижением российской версии занимаются те самые говорящие головы, публичные лица, которые так или иначе воспринимаются как вовлеченные ситуации. Сергей Лавров, например, да, человек, которого трудно назвать сегодня в полной мере дипломатом, пытающимся убедить найти общий язык самых разных партнеров. Там, да. А Лавров сегодня скорее про другое. Вот. А вместо обращения к Википедии, которая сегодня является таким, качественной консенсусной площадкой, там, да, где можно отстаивать свою истину, завести свою, в конце концов, свою интерпретацию. Страницу российская версия событий в Буче там, и так далее. Альтернативные версии. Это сделать несложно, как бы любой может статью в Википедии написать, там дальше уже вопрос постмодерирования, там, да, вместо этого Википедия у нас там предлагается запретить. Поэтому предъявление неких фигур нейтральных, демонстрации заинтересованности в совместном расследовании с участием ООН, участием, не знаю, там, Русской Православной Церкви, пусть не в лице патриарха, который там сделал свою ставку, но так или иначе людей не вовлеченных. Там, этих шагов предпринято не было, и это снижает шансы российской интерпретации в конкуренции с теми версиями происшедшего Бучи, которые мы тоже сегодня все видим и слышим.
Но мне кажется, что как бы вот именно такой подход в информационном плане, да, вот в информационном сражении, а что мы будем? Мы-то считаем, что это фейк, а вот вы нас наделили уже статусом виноватого. Поэтому, ну, что мы здесь можем сделать? Мы уже будем исходить из того, что вот вы нас этим статусом наделяете.
Ну, а дальше вопрос, как бы, чего вы добиваетесь? Вы добиваетесь показать там, российской аудитории, что украинская хунта убивает своих граждан, да? Понятно, внутренние задачи, да? Или вы пытаетесь убедить в своей правоте плюс-минус нейтрально вовлеченных людей и внутри страны, которые там, да, спорят о том, выходцы из какого региона могли участвовать во всех этих событиях, там, да, и которые допускают разнообразие версий, там, да? Так или иначе, ну, собственно, бороться за разные аудитории. Просто борьба за аудиторию тех, кто и так, собственно, объяснит все происками там, да, врагов России, там, да, их, собственно, им, собственно, объяснять ничего не нужно, они сами найдут для себя объяснение. Поэтому завоевание, по крайней мере, нейтральных, непредубежденных, а их немало и было и в России, и в мире, эта задача пока не приоритетом, на мой взгляд, не стало. Посмотрим, будет ли какие-то коррективы в продвижении российской версии.
7373948. Давайте коротко, прям 15 секунд, Сергей Алексеевич.
Короткий вопрос. Да. Состоялся ли, на ваш взгляд, вывод российской валюты на международный уровень с объявлением оплаты за газ рублями?
Спасибо.
Ну, все перенесено на 1 мая, как мы знаем, да. Фактически, поскольку есть ожидание, что ближе к 9 мая будет некий... перемирие, по крайней мере, там, да, естественно, возможности для того, чтобы показать, смотрите, мы сделали дело, мы всем показали, кто мы, давайте сейчас не будем радикалами, давайте не рушить наши экспортные цепочки, такие возможности для маневрирования, они, конечно, есть. По состоянию на 5 апреля сегодня, да. Вот, я так понимаю, схема с платежами рублями не реализована.
Михаил Виноградов был с нами, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Михаил, спасибо, ждем вас снова. Вам. Далее «Провиант», новости, Юрий Буткин, я с вами до завтра прощаюсь, всем хорошего вечера.